Главные премьеры кино, сериалов и книг в марте в этом выпуске партнерского материала.
Привет, друзья! Это подкаст про новинки кино и книг. И мы так заявляем, что это будут именно новинки марта. И, возможно, Лида, ты собираешься это обещание исполнить? Я нет. Я буду рассказывать про книги, которые вышли какое-то. Некоторые из них вышли уже там какие-то недели назад. Но я лично собираюсь читать их в марте. И, если честно, у меня есть большое подозрение, что и вы, друзья, тоже. Так что будем считать, что это наши с вами новинки марта. Когда заметил, что книжка вышла, тогда у нее и премьера. Я так считаю.
Да, да, я только хотела сказать, что у книги, если у фильма есть определенная дата, да, обычно, когда он появляется в прокате и все такое, то у фильма такая пролонгированная премьера.
У книжки,
то есть, вот мы да. Да, у книжки. То есть мы увидели, что книжка выходит, но мы там что-то про это забыли, потом мы ее купили, опа, все, премьера.
Да, 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 да. Тем более, что, скорее всего, многие из вас сейчас будут исполнять свои какие-то книжные планы, учитывая какую-то монструозную распродажу подписных, про которую, я думаю, что знают уже на всех континентах. Я сама лично ногами ходила к столбу, друзья, на котором висела реклама распродажи подписных в городе Белград. Республика Сербия. Барнаул, Алтайский край, только Белград, да, да, да. Республика Сербия. Что это? Почему это произошло? Для меня до сих пор остается загадкой. Но смысл в том, что скоро у нас всех будет много новых книг.
Уже, наверное, сегодня, потому что мы с вами говорим немного из прошлого. Мы записываемся 29 февраля. И расскажите нам, что вы, как люди из будущего, купили на этой распродаже. Действительно очень интересно. Мы обожаем сами друг другу показывать свои какие-то книжные уловы, смотреть на чужие книжные уловы. Поэтому комментарии на Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме запрещенной сети, признанной экстремистской, тра-та-та. Поделитесь с нами. Будем очень рады посмотреть вместе с вами ваши богатства.
И у нас есть способы пообщаться еще более близко, и вы можете стать нашими донорами на Бусти и Патреоне, и тогда вступить в наши чаты, в наши клубы и так далее. Все об этом есть в описании эпизода, и мы еще впереди об этом поговорим, но сейчас предлагаю переходить к нашим планам, к нашим спискам. С чего ты собираешься начать, Лид?
Я хотела бы начать с картины, которую я очень-очень-очень долго ждала, которая вот уже 10 марта будет претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», который получил гран-при Каннского кинофестиваля. А это, ребята, big deal. Я говорю о новой картине Джонатана Глейзера, которая называется «Зона интересов». Я ее еще не посмотрела, но что-то мне подсказывает, что на следующей уже неделе я буду вам рассказывать либо про «Зону интересов», либо про «Бедных несчастных» Лантимоса, о которых я тоже расскажу там через какое-то время. Изначально, когда я прочитала синопсис «Зоны интересов», ты знаешь что-то про этот фильм?
Нет, вообще первый раз слышала. И я поняла, что как-то я очень сильно проигнорировала вообще все списки Оскара. Я только подключилась к хейту на каких-то этапах, но внимательного изучения списков не было. Первый раз даже название слышу.
Сейчас мы с тобой все это реабилитируем. Когда я первый раз прочитала синопсис фильма «Зона интересов», я подумала, это что, мальчик в полосатой пижаме? Потому что это история о очень-очень богатой немецкой семье, в которой отец – комендант концлагеря, и прямо на границе со Освенцимом он строит дом своей мечты для своей семьи, у него там оранжерея, садик, то-се. Согласись, это очень похоже на сюжет фильма «Мальчик в полосатой пижаме».
Вообще,
там, где,
да.
Там, где, я напомню, если вдруг кто-то не смотрел или забыл, в «Мальчике в полосатой пижаме» ребенок из тоже семьи
коменданта.
Смотрителей, коменданта, да, концлагеря, через какой-то забор начинает общаться с ребенком, который находится в концлагере. Но у нас есть волшебная фраза «Это Джонатан Глейзер», это человек, который его снял. Что снял Джонатан Глейзер? Он снял фильм «Великий», который называется «Сексуальная тварь», это во-первых. А во-вторых, он снял второй великий фильм, который называется «Побудь в моей шкуре». И я каждый раз буду говорить, что «Побудь в моей шкуре» я игнорировала годами, просто потому что мне казалось, ну, мне не нравится Скарлетт Йоханссон, почему я должна смотреть этот фильм? Дура! Вообще просто. Надо уже запомнить, что значит нравится или не нравится актер. То, как он играет, напрямую зависит от миллиарда факторов и в основном от сценария и от работы режиссера, естественно. Поэтому мои симпатии или антипатии к Скарлетт Йоханссон не имеют никакого значения, ведь «Побудь в моей шкуре» — это великое кино про нечеловечность. Не вот в смысле, что там это какие-то зверства или все такое, это вот не, нижнее подчеркивание, человечность. Оно очень красивое, оно очень медленное, оно очень такое какое-то загадочное, не страшное, несмотря на то, что Скарлетт Йоханссон играет инопланетянку, которая пожирает мужиков, но такое тягучее и красивое. Валь, я тебе продала этот фильм? Скажи, пожалуйста.
Вообще полностью да. Я просто удивлена, насколько это все просто было мимо меня. Угу. Как иногда просто обнаруживается, что существует целый пласт какого-то искусства, из которого ты потребила ноль. Причем это не то чтобы какое-то андеграундное искусство или что-то в таком духе. Просто никогда не доходило до него.
Но согласись, это же ужасно приятно наоборот. Это просто супер чувство, что у тебя лежит где-то в загашнике теперь какое-то количество классных фильмов, фильмография классного режиссера, и ты такая,
заначка.
Я им займусь. Да, да, да. И поэтому мне кажется, что «Зона интересов» будет не хуже, а судя по премиям, по отзывам кинокритикам, и лучше. Если зайти на Rotten Tomatoes и даже, знаешь, вот зайти в эту вкладку, где отзывы критиков, да, там же как интерфейс устроен, что нам показывают короткие выжимки из разных-разных рецензий, и ты можешь ткнуть на любую. Так вот, даже если не тыкать, не разворачивать их, и просто просмотреть какие-то короткие вот эти вот отрывки отзывов, все говорят одно и то же. Очень медленно. Вот если вы выдержите темп, то вы получите разбитое сердце, это раз, в клочья просто. А во-вторых, вы получите очень красивую картину на максимально актуальную тему. О банальности зла, о том, как зло становится нормой, о том, как мы сами его нормализуем, о том, как мы не обращаем на него внимания. И я такая... Mm-hmm. Нам это актуально.
Да, нам к этому уроку, конечно.
Да, так что «Зона интересов» Джонатана Глейзера первый пункт в моем списке. Очень планирую посмотреть и обязательно вам потом расскажу.
Мне нравится, что у меня тоже наконец-то есть заряженная премьера. И из всего моего списка вот эта премьера, так премьера, потому что если вы еще не оформили предзаказ, то вы, пожалуйста, все отложите, пойдите оформите. Ну, вам даже не нужно подкаст выключать, правильно, ребят? Давайте не будем делать вид, что у нас нет времени оформить предзаказ на новую книжку Алексея Поляринова, которая называется «Кадавры». Возвращение Алексея. Не знаю, почему мне казалось, что Алексей Поляринов куда-то делся, потому что он никуда вообще абсолютно не делся. И как-то появлялся периодически, был на связи. Мы знали, что с ним все в порядке, но у меня почему-то было ощущение, что он куда-то делся. Может быть, просто из-за того, что, ну, очевидно, что он как-то снизил свою медийную активность на, видимо, время написания, плюс на время, когда все находятся в... Как у нас хорошо кто-то недавно выразился, у нас у всех волосы дыбом второй год. В общем, да, вот да. Это в нашем чате. Так что я тут как бы полностью понимаю это какое-то медийное затворничество, но я скучала. И знала, то есть Алексей писал, что он там готовит новую книгу, и что она выйдет, и все прочее, но никаких новостей о том, что это будет, нет. Кроме того момента, когда Алексей сказал, все готово, оформляйте предзаказ. Мне очень нравится такой подход. Очень люблю, когда ты просто ничего не знаешь, потом... на тебя падает. И все, что сказано в аннотации, вызывает мой жгучий интерес. Но для тех, кто не понял хайпа, Алексей Поляринов один из самых, не знаю, модных, актуальных и любимых российских писателей сейчас на сцене. И у него были суперхиты «Риф», суперхит «Центр тяжести» и крайне мною любимый сборник эссе «Почти 2 килограмма слов». Мне кажется, я больше соединена с Алексеем Поляриным через эссе, но если посмотреть на то, что анонсировано в «Кадаврах», возможно, мой рейтинг его работ ждут перемены, потому что начнем с того, что это постапокалиптическое роуд-муви. I'm sorry. Это вообще что можно? Постапокалипсис в российских реалиях про брата и сестру, которые восстанавливают свои отношения, путешествуя
брата
по стране.
Брата и сестру, которые восстанавливают свои отношения. Я хочу отметить, что это тоже лично для меня это супер крючок. Любая история про сиблингов, Валя, а тебе, наверное, у меня-то сестра, у тебя же брат, мне кажется, ты вообще двойной крючок для тебя.
Да, абсолютно. Это очень интересный поворот, и мне кажется, тут есть какие-то... Да, для любого сейчас такие приветики найдутся, в общем, судя по тому, что там будет дальше происходить. И, в общем, дорога у них от Ростова-на-Дону в Пятигорск, и изучают они то, что называется мортальные аномалии. В общем, дело в том, что несколько десятков лет назад, 30 лет назад произошла некая суперкатастрофа, и по всей стране возникли вот эти сущности, которые называются кадавры, выглядят они как мертвые дети. Кайф, спасибо, супер, наконец-то что-то более страшное, чем реальность. И поскольку, когда ты пытаешься их уничтожить, они превращаются в соляной какой-то, ну не в соляной столб, в общем, выбрасывают какую-то соль, они еще и хорошенько так повредили природе, в общем, пока исчезали, превращались в эти соляные всполохи, я не знаю что, пока не открывала, ребят, поэтому я читаю вам по аннотации. И как написал Женя Книгогид в своей аннотации на этот роман, что здесь герои – это родные люди, разделенные последствиями катастрофы. Опять же, здравствуйте, дорогие россияне. И оба они прошли через какие-то ограничения свободы, какие-то взаимодействия, неприятные взаимодействия со своим государством. Она через эмиграцию, он через службу по контракту. И вот они, значит, соединяются теперь, чтобы сделать вот это исследование, которое ей нужно сделать. И изучение того, как вот эта катастрофа, как присутствие этих, блин, образов мертвых, я не хочу говорить, что это мертвые дети, наверное, это не так, что вот этих образов присутствия как-то поменял мир живых и так далее, я не знаю. Короче говоря, каждая тема в этом анонсе кричит, что это необходимо прочитать сию минуту. Мы все знаем, что предзаказы крайне важны для книг, для релизов свежих. Они показывают интерес, и они показывают, как книжку будут потом покупать и так далее. У меня нет абсолютно никаких сомнений, что ее ждет успех. Тут как бы сомневаться не приходится. Но, в общем, если вы хотите быть в числе первых, то это можно сделать уже сейчас. Издательство обещает, что кадавры будут в магазинах в конце марта, в 20-х числах, что-то такое.
А я хотела бы добавить, как человек, который открывал уже эту рукопись, я скажу так. У меня сейчас идет ремонт. Начну я издалека. И он в ближайшие дни уже должен закончиться. И я открыла книгу, я начала ее читать, я усилием неимоверным, просто физическим заставила себя закрыть эту книгу и сказала себе: так, я вернусь обратно домой, у меня будет новое кресло под светильником, и вот там я буду читать эту книгу. То есть я прочитала, наверное, первую главу, и это невозможно оторваться, это просто какой-то огромный... Я даже не знаю, с чем сравнить. Огромный какой-то сюжет. Я вижу, что это такой, знаешь, как играешь в Red Dead Redemption. Как будто у тебя открытый мир. Ты можешь идти по основному сюжету, а можешь вообще-то походить, потом подумать, придумать себе какую-то другую ветку. И это, ребята, я только открыла первую главу. Я считаю, что Поляринов, ну, по крайней мере, пока мои ощущения, что он в прекрасной совершенно форме. У него, как мне кажется... Опять же, все выводы пока предварительные. Мне кажется, у него немного изменился язык в лучшую сторону. То есть он стал мощнее, богаче и при этом как будто лаконичнее. Не знаю, я пока, короче, в полных восторгах, так что жду, Валь, когда ты тоже начнешь.
Это так интересно, что когда выходит что-то, чего мы долго ждали, или какая-то книга, которая, короче, какой у нас уже есть отношение еще до того, как она вышла, нам очень важно... все, что будет связано с этим процессом чтения, потому что ты сказала, что ты тоже представила себе, как это будет, и я тоже. У меня, короче, есть здесь в парке, рядом с которым я живу в Белграде, лавка. И это на этой лавке я читаю. Но как бы была зима, была плохая погода и так далее, и я еще не возобновила этот сезон, плюс особенность в том, что мне ее нужно помыть от какашек. Вот, мою лавку тут как бы...
Что ж.
Ну, как бы, да. Хочешь сидеть на лавке, сам ее помой. И на следующей неделе, то есть у нас уже начинается очень хорошая погода, но на следующей неделе начнется какой-то просто катастрофически хороший прогноз. И я знаю, что в 16:00 я зайду в Starbucks, возьму свой кофе, который также еда по количеству калорий, которые в нем находятся, сяду на эту лавку под этим платаном, открою нового Поляринова и... Все, мне 2 часа не беспокоить. И вот так пройдет моя следующая неделя. Я культивировала этот момент. Это так прикольно.
Я уверена, что мы с тобой офигительно проведем просто время. Но у меня вот есть все основания, как человек, который открыл уже рукопись, у меня есть все основания предполагать, что так и будет. Ну, потому
что представляю, как сюжет... в конце мы с тобой просто сидим, знаешь, с разбитым сердцем, просто уничтожена вера в людей, в человечество, такие, блин...
Я думаю, что надо будет, если так будет, а это очень возможный вариант развития событий, мы просто отправим несколько плачущих кружочков Алексею и скажем ему: ты доволен, Абема? Вот чего ты добился. Так, давай двигаться дальше. Вы уже поняли. Я надеюсь, что вы к этому моменту уже оформили предзаказ на кадавры, поэтому мы двинемся дальше по нашим планам. Сейчас будет, мне кажется, пункт для полутора любителей Mighty Bush. Кто-нибудь вообще помнит? Поднимите руки, что за шоу Mighty Bush, что за парень Ноэль Филдинг. Я знаю, что это не хиты, что мы сейчас не поднимаем нам рейтинги. Но, ребята, есть такой прекрасный парень, которого зовут Ноэль Филдинг. И он, 15, боже, лет назад состоял вместе с Джулианом Барреттом в дуэте Mighty Bush. Это супер комедийное, сюрреалистичное, совершенно безумное в хорошем смысле шоу. Потом они рассорились, судя по тому, что Ноэль Филдинг перестал употреблять наркотики, и он замутил собственное шоу, которое называлось «Роскошная комедия Ноэля Филдинга». Короче, очень люблю. Очень безумно и весело. Первый сезон только, второй отстой. Так вот, Ноэль Филдинг возвращается. Он возвращается в сериале, не его авторство, но, тем не менее, он будет играть главную роль в сериале, который называется «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина». Дик Турпин – это такая достаточно культовая фигура для Великобритании. Это некий знаменитый разбойник, который когда-то там жил в средние, наверное, века. Вот тут вот я немножечко недоподготовилась, конечно. Но, в общем, это культовая фигура, как, не знаю, как Робин Гуд или Гай Фокс. И этот сериал – это попытка по-новому взглянуть на исторические события. И, как мне кажется, здесь будет что-то похожее на барона Мюнхгаузена, потому что Дик Турпин в исполнении Ноэля Филдинга нечаянно будет становиться главарем банды, при этом он искусный мошенник. И мне почему-то кажется, что мы классно проведем с этим время. К тому же нам обещают, что хронометраж будет наш любимый до получаса, а за производство отвечает Apple TV+, которых я привыкла ругать, но я жду второй сезон «Разделения». Где? Где второй сезон «Разделения»? Забастовка окончилась, сценаристов закончилось, актеров закончилось. Где мой второй сезон «Разделения»? Валь, ну согласись, ну сколько можно?
Блин, наверное, у них просто слишком сильно заняты все компьютеры этим тяжелым рендером, все, чтобы все было голубое такое. И поэтому типа они ждут, пока предыдущие сезоны, проекты их дорендерятся. Потому что когда я вас поняла, что мы смотрим по твоему совету Criminal Records, и до меня дошло, что это тоже Apple TV+, я такая, блин, вот почему все синее. Опять все синее. Из того, что ты сказала, у меня есть какое-то абсолютно нелогичное, но полнейшее доверие к произведениям искусства, которые нарочито длинным образом названы. Каждый раз, когда что-то называется очень длинно, мне сразу кажется, все это кайф, мне вообще понравится. Почему? Что там такое?
Я знаю, в чем дело. Мы с тобой миллениалки. И мы просто в конце нулевых годов слушали группы в духе «Мои ракеты взлетают вверх сквозь облака» там или еще что-то такое. Может,
и состояли в группах ВКонтакте, которые называются «Группа людей, которые любят прохладную сторону подушки».
О да, это я правда. Бы и сейчас там осталась, если честно. Все еще.
Возможно, мы все еще там, неизвестно просто, если там какие-то обновления или все уже арестованы.
Ну, кстати, да. Между делом, расскажи, как тебе Criminal Records?
Офигенно, супер, провожу время.
Я чувствую, как будто это моя личная ответственность. Я напомню, что я рассказывала несколько эпизодов назад про этот великолепнейший сериал с пометкой, которая многих напрягла, что делать, что смотреть, если вам не понравился четвертый сезон «Настоящего детектива», смотрите «Criminal Records». Ну вот, видимо, в нашем с тобой случае это сработало, да?
Абсолютно сработало, да. Это очень хороший контраст провального сезона. И мне все очень сильно нравится, но я смотрю очень медленно, поэтому я еще там, может быть, на середине. Но, короче, да, полный кайф. Ужасно обаятельные герои. Конечно, Капальди ходит просто с лицом дьявола. И я думаю, блин, да. Ну ты, конечно, уже слишком дьявольский. Типа, хоть немножко расслабь некоторые мышцы лица. Но она такая, нет.
Не надо расслаблять. Он просто настолько сильно ход с этим выражением лица, что я такая думаю, блин, вообще-то мне никогда не нравились мужчины старшего возраста, но Капальди просто супер секси.
Да, ты меня, конечно, встревожила этим ход. Ему 94.
Ему, во-первых, не 94, а 70, может быть, 2.
А тебе 15, это неправильный баланс.
Ну, знаешь, у меня есть какая-то у меня есть к нему глубокая симпатия, так что назовем это
ну
так.
Что ж.
Так от чего мы отвлеклись? Мы отвлеклись от сериала, я просто произнесу еще раз его название, которое называется «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина». Я вас очень прошу, если кто-то начнет его смотреть, у меня пока нет этого прямо в ближайших планах, опять же, пожалуйста, поделитесь со мной. Я хочу знать, это вот оно или не оно?
Надо было мне согласовать с тобой порядок, потому что сейчас будет жестко. Но...
Я готова.
Я попала под полный инфлюенс, под влияние людей, которые уже прочитали «Дети в гараже» моего папы. И если так. честно, publicity этой книги делают те, кто ее прочитали, что означает... как бы очень хороший, это очень хороший знак. «Дети в гараже» моего папы вышли в «Альпине проза», написала Анастасия Максимова, и это такой... Я, к сожалению, пока, поскольку я не прочитала, я не очень понимаю, насколько это верная характеристика, что это true crime, потому что мне кажется, так говорят true crime, но на самом деле упускают момент, что true crime основана на реальных событиях, и я не уверена, что эта книга основана на реальных событиях. Но, сказав это, скажу вам, что там есть этот элемент преступления, которое расследуется, но меня в этом заинтересовало все другое. Мы наблюдаем за 16-летним Егором, чьего отца, когда ему, собственно, ему 16 лет, его отца арестовывают по обвинению в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки. И очень скоро вскрывается, что была она не одна. Соответственно, это превращает его жизнь в череду адов, поскольку с одной стороны непонятно вообще верить или нет, что вообще произошло, потому что у него есть, видимо, образ отца и есть какая-то реальность, которая на него обрушилась. И в одной очень хорошей рецензии про эту книжку я прочитала крутые тейки на тему того, как Анастасия Максимова показывает нам этого мальчика, который считает как будто бы себя главной жертвой произошедшего. И у нас есть возможность посмотреть на него на протяжении довольно большого жизненного периода. И, насколько я понимаю, это будет действительно сильное изменение героя, чего, кстати, как мне кажется, литература нам в последнее время не додает. Мы очень часто видим какие-то очень маленькие сдвиги в характере, в поведении, там, не знаю, во взглядах, да. Но вот какого-то путешествия героя как будто бы в последнее время было довольно мало, как будто бы здесь это есть. Тоже очень осторожно вам это говорю, потому что я только на этой неделе собираюсь начать. И у меня недавно был такой разговор, прошу прощения.
Давай.
У меня недавно был такой разговор, мы с одной девушкой, которая тоже книжками занимается, издает их, обсуждали, как делать рецензии на книги, которые вышли вопреки, скажем так, атмосфере. Потому что раньше мы говорили о том, что любая иносказательность и любое утаивание в рецензиях – это кринж. Потому что, ну, как бы, надо говорить прямо, что у нас тут такое. А теперь как будто бы это подстава. Вот такой у меня интересный был недавно разговор. И так что вот, мы увидим Егора в пути, он повзрослеет, он сменит страну и встретится с какими-то последствиями и своих решений, и решений, естественно, своего отца, и каких-то своих, видимо, мыслей в современном мире. Парам-парам-пам.
Я хотела бы еще добавить к этому вещь, о которой я узнала типа вчера. Это то, что Анастасия Максимова, кроме всего прочего, написала один из хитовейших вообще романов в библиотеке с полки «Комфортное чтение», который называется «Хозяйка Шварцвальда». Но она его издала под псевдонимом Уна Харт. И я понятия не имела, что это вообще российская девчонка, потому что действие происходит в начале 17 века, где-то там в Оффенбурге. И я такая, what? Ну, то есть, я не читала «Хозяйку Шварцвальда», но я знаю, что у нас ее берут постоянно, у нас ее все время просят, она очень редко бывает выступает в Фонзе, на нее большая очередь и так далее. И я такая, но я думала, что Уна Харт это какая-то немецкая писательница. Ну, короче говоря, спорное у меня отношение к истории с псевдонимами, да, но я рада,
но
что
мы знаем,
так...
что многие авторы попали в нее вообще случайно, так что неизвестно, какая здесь была предыстория. Мне нравится вообще этот сюжетный поворот в ее карьере. Так, наша полка «Комфортное чтение», а второй ее роман будет находиться вот в той полке, где всякая жесть происходит, да?
Да, да, да. Мне кажется,
никаких
это можно
полумер.
Уже, можно уже наши полки, там, триллеры, true crime, просто переименовать и сделать шкаф с названием «Жесть». Это очень частый запрос.
Ну, в любом случае, обратите внимание, что две книжки, про которые я рассказывала в моих планах, это книжки российских писателей. Это я вам еще не говорю о том, что в данный момент читаю еще две книжки российских писателей. Это вообще что происходит? Просто
ты читаешь Ягану, да?
Я читаю Ягану и дочитываю, я ничего плохого не делаю. Просто
кто
какие
бы мог
времена
подумать
стоят?
Вообще?
Вообще?
Да,
вообще.
Да.
Огород наш разросся.
По идее, я сейчас должна была бы продолжить каким-нибудь российским фильмом, но, ребят, уже будет с нас. Я и так сделала отдельный эпизод по «Мастеру и Маргарите». Можно еще год смотреть зарубежное кино. Нет, ну на самом деле просто так получилось, что в моей подборке отечественного кино пока нет. Может быть, будет несколько позже. Сейчас я хочу вам напомнить, друзья, то, что в сети наконец-то появился новый фильм Йоргоса Лантимоса, того самого, который подарил нам в фильме «Лобстер», фильм «Клык», фильм «Убийство священного оленя». Его картина «Бедные и несчастные» есть в сети интернет. Ура! Для тех, кто вообще не знает, что это такое, это тоже еще один фильм, который будет претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Это такая фэнтезийная черная комедия в некой альтернативном прошлом. И главную роль здесь играет наша, наверное, любимая, да, Эмма Стоун. Мы всегда с ней с удовольствием все смотрим. И она играет вместе с Уильямом Дефо и Марком Руффало. И все говорят, что... Все это, в смысле, все критики говорят, что все три актера, ну и многие другие, конечно, тоже показали просто удивительный перформанс. И что странно, это то, что чем дальше Лантимос снимает свое кино, тем больше оно становится более доступным. Если, например, фильм «Клык» про семью, которая живет по своим правилам, где родители воспитывают уже взрослых, там, 17-18-летних детей, абсолютно давая им ложное представление о мире. Он довольно сложный, это довольно сложное артовое кино. То про «Бедных несчастных» пишут, что, ну, если вы не ханжа, потому что там будет много секса, сейчас в двух словах объясню, почему.
Сейчас в двух словах объясню, что такое секс.
Да, да, да. Если вы не ханжа, и вас не пугают какие-то сцены с поиском своей сексуальности, сцены там мастурбации, занятия любовью и так далее, то это, в принципе, довольно... простое для понимания кино. Если очень коротко, о чем она. Уильям Дефо играет безумного ученого, который берет свою ассистентку и пересаживает ей мозг неродившегося младенца. И она... Да, да, и она учится по-новому вообще воспринимать мир, узнавать его и так далее, и так далее. Я не видела ни одной плохой рецензии. Ноль плохих рецензий. Я их много прочитала. Но я видела там какие-то, знаешь, в духе...
Я ничего не понял.
Ну, Пэк-Мэк, да, ну это какая-то вообще... Это слишком красиво, тут просто какая-то красота. А в чем смысл? Я такая... То есть реально, единственная претензия это в том, что это слишком красивое кино, ребят. Я буду смотреть этот фильм во вторник, просто держу вас максимально в курсе моих дел. А так как мы записываемся с Валей по четвергам, я думаю, что уже... Следующий эпизод будет посвящен Йоргосу Лантимосу, поэтому бегите тоже его смотреть. И если там будет о чем поспойлерить, и если Валя, например, тоже ты успеешь и захочешь посмотреть к нашему следующему эпизоду, я думаю, что мы и со спойлерами пообсуждаем, да?
Два замечания. Первое. Как часто встречаются сравнения с «Собачьим сердцем»? Второе. Ты сделала два анонса на следующий эпизод, противоречащих друг другу. Что
нет,
мне делать?
Нет, 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 нет. Я сказала, что, возможно, «Зона интересов» будет на следующей неделе. Возможно. Но у «Бедных несчастных» больше шансов, просто потому что мы с моими друзьями уже решили, что мы во вторник его будем смотреть. Тут уже как бы никуда не денешься. Но будем смотреть. Валь, посмотри на всякий случай оба фильма. Ну, вот, ну что ты? Ну, дам тебе двойную домашку.
Конечно, без проблем, Лид, вообще ноль сомнений, что все получится. Нет, я должна просто еще оправдаться тем, что в минуты тревог, в минуты сомнений я обращаюсь к теперь, как уже две книги как, обращаюсь к фэнтези, романам. И немного
что?
Я...
Что?
Да, да, да. Ну, я читаю «Катар», как бы, по... Я уже вводила вас в этот курс дела, да, там, типа, дофига книг, я на второй. И я, в общем, в основном провожу время, знаете, в разных королевствах, в разных таких делах, спасаю там всех от войны, от чумы. В общем, есть у меня есть чем заняться, поэтому не знаю.
Я понимаю, да. В целом, принято, Валь. Принято. Это принимается без записки от мамы.
Угу, угу. Отлично, отлично. Ну, а пока я буду заниматься вот этим, и пока неизвестно, с кем именно будут следующие сексы в жизни моей героини, там очень много очень приятных прецедентов, вам, ребята, домашка, читать про тоталитаризм. Потому что это то, чего вы хотите. Я не знаю, у меня очень-очень сильные сомнения насчет книжки «Песнь пророка» Пола Линча, которая получила Букера в этом году. Первое мое сомнение заключается в том, что я лично болела за другого Пола, который написал достаточно про живых людей книжку «Бистинг». Она выходит, кстати, в Синбаде в этом году. Ту-ту-ту, кое-кто из наших любимчиков уже ее нам пообещал. Но «Песнь пророка» уже перевели. В переводе Марины Клеветенко она вышла в азбуке. И, в принципе, можете при необходимости захватить ее себе. Я не знаю. У меня просто миллиард сомнений насчет этой книжки. При том, что она получила Букера. Ее все как бы сильно похвалили. Но у меня есть, знаете, какое подозрение? Что российскому читателю книжка про тоталитаризм может показаться немножко, как сказать-то, ну, для первого класса чем-то. То есть, когда мы выросли, читая Солженицына, что вы нам можете предложить в плане таких вопросов? Но расскажу вам сюжет. Это действие происходит в Ирландии, в Ирландской республике. И, ну, и, собственно, там произошел тоталитаризм совершенно случайным образом. И теперь люди пропадают, их арестовывают. Буквально черный воронок. И...
Знаю, а какие это годы, не знаешь?
Это альтернативная современность, насколько я помню.
А, альтернативная. Я думаю, что, может быть, это что-то связанное там с Ирой, сопротивлением и так далее.
Или, может, что-то будущее. Не-не, это все... Это антиутопия, да, это антиутопия. И я не знаю, почему я выбрала такой странный тон. Вообще-то, решил просто стебать людей, которые под гнетом тоталитаризма. Видимо, знаете, настроение в духе, а мы в школу ходили 3 километра пешком.
Да, да, да. Ну, это бывает, Валя, это нормально. Это нормально.
Просто не могу переключиться. В общем, происходит тоталитаризм, происходит гражданская война. Начинаются страшные репрессии. И мужа нашей главной героини арестовывают после митинга, связь с ним пропадает. У нее 4 детей, папа с деменцией, то есть уехать не вариант. И, насколько я понимаю, идея вот этого отъезда, насколько я видела в рецензиях, она достаточно сильно здесь исследуется, что когда ты остаешься, и как ты остаешься, и должен ли ты уехать, и в канале «Постоянная читательница», про который я постоянно вам говорю, в заголовок вынесена цитата. Может быть, меня эта цитата как раз так настроила? Я помню, что я и раньше...
Давай.
Цитата такая. «История — это безмолвная летопись людей, которые вовремя не поняли, что пора уносить ноги». Вот это «не поняли»? Очень меня напрягает. Может, дело в переводе. Потому что не поняли. Это немножечко не то, да? Согласись. То есть
у нее, блин, столько дел.
Нет.
Да.
Ну ладно, возможно, это полностью вырвано из контекста. То есть давай, что-то мы решили. Это, я тебя заразила своей...
Скепсисом.
Я все равно собираюсь прочитать, просто потому что, ну, как бы, большое событие, большой приз и так далее. И Конечно, европейские рецензии, они такие все про предостережение, про то, что это нам всем, значит, на будущее. И я просто такая, да как будто кто-то вообще слушает какие-то предостережения от литературы. Давайте не будем вот это все. Говорю вам, как человек, который 3 километра ходил в школу по полю, что предостережения не работают. И тогда зачем нам это читать? Я пытаюсь остановиться, но я не могу. Короче, все, ладно.
Мне кажется, я думаю, что ты бесишься по понятной причине, потому что ты такая, ха-ха, я здесь живу. Ну, то есть, буквально. Ну, то есть, я могу... Ну, ты нет, но я могу буквально так сказать. Ну, типа, что вы мне тут подсовываете вообще? Но мне кажется, это просто у нас такие сейчас настроения, что вот лично я на такие темы лучше бы читала... Не знаю, ну, отечественных писателей. Просто потому, что я хотя бы знаю, что Алексей Поляринов чувствует то же самое, что и я, ну, в каких-то масштабах, да?
Да,
и
да.
Поэтому,
разделять
поэтому мне
базу.
Легче... Да, легче принимать такие какие-то метафоры, не знаю. Вообще, насколько далеко мы сейчас от какого-то национализма?
Да, типа, на сейчас ты имеешь в виду 13-20?
Я имею в виду, говоря, что лучше я почитаю русских, чем ирландцев.
Слушай, ну, это нормально. Ты ищешь людей, которые разделяют твой опыт. Но на самом деле я вот забыла сегодня, что мы обычно делаем анонс того, что мы будем читать, и собиралась вам рассказывать про книжку, про которую тогда сейчас просто анонсирую, которую стопудово нужно читать. Она вот про это, но совсем иначе. Речь про «Черный лес». Тони Лажден, и это белорусская писательница, это белорусская тема, белорусские протесты и жизнь после них. Но из-за того, что мы как бы многое в наших историях похоже, то есть истории наших стран разные, и взаимоотношения наших стран особые. Я все, ребята, здесь понимаю, я вам не говорю, что у нас одинаковая ситуация. Но очень многие вещи мы делим так или иначе. У нас многое наше детство объединяет, и сценарии, по которым наши страны живут, нас объединяет, в том, как эта книжка воспринимается. И там вообще нет ничего смягчающего, но при этом я получила такой заряд силы от этого от «Черный лес».
Ого!
Я просто закрыла книжку, и я чувствовала в себе какую-то природную просто... Я не знаю, как будто мать природа мне что-то шепчет, типа, женщина, давай, ты сможешь. Я не знаю, что, какое магическое заклинание там между строк было упомянуто, потому что там много магического, но это сработало абсолютно живо-спасительно для меня, при том, что это буквально просто в глаза злу смотришь, а потом такая, ну все, я его победю. В общем, я вам подробно расскажу в следующий раз, но если вы готовы поверить мне на слово, то вот можете такую домашку взять себе на следующую неделю.
Вообще интересно, что ты так сказала, что ты почувствовала в себе много сил после того, как ты дочитала «Черный лес», потому что я уже какое-то достаточно большое количество времени откладываю прочтение именно по этой причине, именно потому что я думаю, что я буду смотреть в глаза злу, я и так ему смотрю в глаза просто every fucking day, и поэтому у меня, возможно, просто нет сил. Так что хорошо, что ты это мне сообщила, что Тони Лажден планирует мне подкинуть этих самых сил.
Возможно. Надеюсь, это также сработает.
От меня последняя не рекомендация, но такой один из обязательных пунктов премьера, который сейчас говорят все или почти все, это мини-сериал, который называется «Сёгун». И его уже называют самым высоко оцененным историческим шоу со времен «Игры престолов». Что-нибудь знаешь про шоу «Сёгун»?
Нет, я слышала про «Игру престолов». Нет.
Я одна не слышу ничего про «Игру престолов».
Я такое не смотрю.
Мне неинтересно.
Это про книги, да? Что-то я помню, что это по какой-то огромной книге.
Да, это одноименному роману Джеймса Клавелла. И первая экранизация этого романа вышла аж в 1980 году. То есть это не какая-то свежая книжка. Кто знает, дайте комментарии, кто лучше в этом разбирается. Мы всегда готовы передать знания экспертов кому-то другому, кроме себя. О чем там пойдет речь? События будут разворачиваться аж в 1600 году. И Это феодальная Япония, и наш один из главных героев – это моряк по имени Джон Блэкторн, и он чудом выживает после морского крушения и оказывается в маленькой японской рыбацкой деревушке. Помимо прочего, там есть могущественный лорд, который пытается как-то использовать этого британского моряка в своих целях, потому что там процветают разные междоусобные войны, деление влияний и так далее, и так далее. И, кроме того, одна из главных героинь – это переводчица, которая, собственно, помогает лорду и моряку общаться, переводчица Тодо Марико. Она христианская дворянка и является последней представительницей опального рода дворянского. Как тебе такое?
Да, звучит, короче, как что-то, где очень сильно приятно было бы спрятаться. Не максимально нерелевантное, но набитое драмой мероприятие.
Да, мне кажется, что... Может быть, что мини-сериал такого масштаба, эпичная история феодальной Японии. Кто знает, может быть, это окажется нашим спасением. Ну, будем проверять.
Это, друзья, наш ежемесячный дайджест. В остальное время рассказываем про то, что мы уже прочитали и посмотрели. И, в общем-то, если вам все это понравилось, то вы можете либо послушать старые выпуски, либо ждать новых. У нас есть возможность с вами пообщаться поближе через Patreon и Boosty. Мы выпускаем дополнительный эпизод, где болтаем обо всем на свете, что нам интересно. Я просто поверить не могу, что я это произношу как главный борец такой концепции. Но для Boosty и Patreon это отлично подходит. По крайней мере, мы собирали пока только положительные отзывы от ребят. И мы проводим книжный клуб, периодически устраиваем какие-то небольшие мероприятия и, главное, поддерживаем друг друга в нашей довольно сложной системе чатов в Телеграме. Такая сложная, что у нас есть общий чат, есть чат со спойлерами, есть чат книжного клуба. Ну, в общем, вам понравится. Так что, если вы готовы, заходите, все ссылки есть в описании.
Ну, а если нет, если вам хватает уже того, что вы послушали, просто пожелаем вам классной недели. Спасибо, что вы с нами. И увидимся через 7 дней.
Пока.